По правде говоря, Аньес не любила ни чайный сервиз, ни кресло-качалку, ни рояль. Не то чтобы эти вещи были безвкусны, но в них во всех было нечто эксцентричное, что не отвечало ни ее характеру, ни ее пристрастиям. Вот почему она не только с искренней радостью, но и с эгоистичным облегчением отнеслась к сообщению Лоры. Рояль стоял уже 6 лет в ее квартире нетронутым, однажды сказавший ей, что Бернар, молодой друг Поля, стал ее любовью. Охваченная страстью женщина, думала Аньес, найдет для себя более увлекательные занятия, чем таскать сестре подарки и воспитывать племянницу. Женщина старше мужчины, мужчина моложе женщины. «Великолепная новость», — сказал Поль, когда Лора поведала ему о своей любви и позвал обеих сестер на ужин. Он был невыразимо счастлив, что два милых его сердцу человека любят друг друга, и по такому случаю заказал к ужину 2 бутылки исключительно дорогого вина. «Ты заведешь знакомство с одним из самых знаменитых семейств Франции», — говорил он Лоре. «Ты, конечно, знаешь, кто отец Бернара?» Лора сказала: «Разумеется, депутат». «И, Поль, ничего ты о нем не знаешь. Депутат Бертран Бертран, сын депутата Артура Бертрана. Он чрезвычайно гордился своей фамилией и мечтал с помощью сына сделать ее еще более знаменитой. Он долго думал, какое дать ему имя, и его осенила гениальная идея окрестить его Бертраном. Такое удвоенное имя никто не сможет упустить или забыть. Достаточно произнести «Бертран, Бертран», и оно прозвучит как овация, как крик «Ура! Бертран, Бертран! Бертран, Бертран! Бертран, Бертран!» При этих словах Поль поднял бокал, словно скандируя имя любимого вождя, произносил здравицу, затем, наконец, выпил. «Отменное вино», — сказал он и продолжал. «Каждый из нас пребывает под таинственным воздействием своего имени, и Бертран Бертран, который слышал, как его скандируют по нескольку раз на дню, жил всю жизнь точно под прессом воображаемой славы этих 4 благозвучных слогов. И свой провал на выпускных экзаменах по сравнению с другими одноклассниками он перенес куда тяжелее. Словно удвоенное имя автоматически удваивало и его чувство ответственности. При своей известной скромности он способен был бы вынести позор, павший на него, но он не мог смириться с позором, доставшимся его имени. Уже в 20 лет он дал клятву своему имени всю жизнь посвятить борьбе за торжество добра. Однако вскоре обнаружил, что нелегко различить, что есть добро и что есть зло. Его отец, к примеру, голосовал с большинством парламента за Мюнхенское соглашение. Он хотел защитить мир, поскольку мир — добро неоспоримое. Но потом ему ставили в укор, что Мюнхенское соглашение проложило дорогу войне, которая была неоспоримым злом. Сын хотел избежать ошибок отца и потому держался лишь самых элементарных, но несомненных истин. Он никогда не высказывался о палестинцах, Израиле, Октябрьской революции, Кастро и даже о террористах, поскольку знал, что существует граница, за которой убийство уже не убийство, а героизм, и что эту границу он никогда не будет способен определить. Тем истовее он выступал против нацизма, газовых камер и, в определенном смысле, сожалел, что Гитлер исчез под развалинами канцелярии, так как с той поры понятия добра и зла обрели нестерпимую относительность. Это привело его к тому, что он сосредоточился на добре в самом непосредственном, неискаженном политикой виде. Его девизом было «Добро есть жизнь». И так смыслом его жизни стала борьба против абортов, против эвтаназии и против самоубийств. Лора, смеясь, возражала: «Ты делаешь из него идиота». «Видишь», — сказал Поль Аньес, — «Лора уже защищает семью своего любовника. Это столь же достойно похвалы, как и это вино, за выбор которого вы должны мне похлопать». Недавно в передаче об эвтаназии Бертран позволил заснять себя у койки неподвижного больного с удаленным языком, незрячего и терзаемого постоянными болями. Бертран сидел, склонившись над ним, и телекамера показывала, как он вселяет в больного надежду на лучшие дни. В минуту, когда он в третий раз произнес слово «надежда», больной вдруг разъярился и издал протяжный страшный вопль, подобный вою зверя, быка, лошади, слона или всех вместе взятых. Бертран испугался. Он уже не мог говорить, он лишь изо всех сил пытался удержать на лице улыбку, и камера долго снимала лишь эту застывшую улыбку трясущегося от страха депутата, а рядом с ним в том же кадре лицо вопящего смертника. Но я не об этом хотел говорить. Я хотел только сказать, что с сыном он сплоховал, выбирая ему имя. Поначалу он хотел, чтобы сына звали, как и его, но быстро сообразил, что наличие на этом свете двух Бертранов смахивало бы на карикатуру. Людям было бы невдомек, идет ли речь о двух или четырех лицах. И все же, не желая отступиться от счастья слышать в имени сына отголосок собственного имени, он пришел к идее окрестить его Бернаром. Правда, Бернар Бертран звучит не как овация или как «ура», а как оговорка, или даже скорее как фонетическое упражнение для актера или диктора радио, чтобы научиться говорить скороговоркой, не спотыкаясь. Как я уже сказал, наши имена таинственно воздействуют на нас, и имя Бернара уже с колыбели предопределило его участь — вещать на волнах эфира. Поль молол весь этот вздор лишь потому, что не отваживался говорить о том главном, о чем он думал и что приводило его в восторг. Лора была на 8 лет старше Бернара. А дело в том, что Поля не покидало одно прекрасное воспоминание о женщине, старше его на 15 лет, с которой он находился в интимной связи, когда ему самому было 20. Ему хотелось говорить об этом, хотелось объяснить Лоре, что часть жизни каждого мужчины составляет любовь к женщине, которая старше его, и что именно о ней у него остаются самые чудесные воспоминания. «Женщина старше мужчины — это жемчужина в его жизни!» Хотелось ему воскликнуть, снова поднимая бокал, но он воздержался от этого поспешного жеста и стал лишь втихомолку вспоминать о давнишней любовнице, которая доверяла ему ключ от своей квартиры, и он мог ходить туда, когда хотел, делать, что хотел, и это было ему весьма кстати, потому как он не ладил с отцом и стремился по возможности меньше бывать дома. Она никогда не претендовала на его вечера. Когда он был свободен, он приходил к ней. Когда был занят, он не должен был ей ничего объяснять. Она никогда не принуждала его куда-либо ходить с ней, а если их видели вместе в обществе, она изображала из себя любящую родственницу, готовую сделать все для своего очаровательного племянника. Когда он женился, она послала ему дорогой свадебный подарок, который для Аньес навсегда остался загадкой. Но, пожалуй, не совсем удобно было говорить Лоре: «Я счастлив, что мой друг любит опытную женщину, которая старше его и будет относиться к нему, как любящая тетя к очаровательному племяннику». Он не мог сказать этого, тем более, что Лора разговорилась сама. И что самое прекрасное, рядом с ним я чувствую себя на 10 лет моложе. Благодаря ему я вычеркнула 10 или 15 скверных лет, и мне так, будто я только вчера приехала из Швейцарии в Париж и встретила его. Это признание лишило Поля возможности вслух вспоминать о жемчужине своей собственной жизни, и он лишь думал о ней, пригубливая вино и уже не слушая того, о чем говорила Лора. Чуть погодя, чтобы снова вступить в разговор, он спросил: «Что рассказывает Бернар о своем отце?» «Ничего», — сказал Лор. «Могу уверить тебя, что его отец не тема наших разговоров. Я знаю, что это выдающаяся семья, Но ты же знаешь мое мнение о выдающихся семьях. И тебе даже не любопытно? Нет, весело рассмеялась Лора. А жаль. Бертран, самая большая проблема Бернара Бертрана. Не думаю, сказала Лора, убежденная, что самой большой проблемой Бернара стала она. Ты же знаешь, что старый Бертран уготовил для Бернара политическую карьеру? Спросил Поль Лору. Нет, сказала она, пожав плечами. В этой семье политическая карьера наследуется как имение. Бертран рассчитывал на то, что его сын однажды будет выдвинут кандидатом в депутаты вместо него. Но Бернару было 20 лет, когда он услыхал по радио такое сообщение. В авиакатастрофе над Атлантическим океаном погибло 139 пассажиров, в том числе 7 детей и 4 журналистов. К тому, что дети в подобных сообщениях выделяются в особую, чрезвычайно ценную породу человечества, мы привыкли давно. Но на сей раз дикторша причислила к ним еще и журналистов, и тем самым озарила Бернара светом познания. Он понял, что политик в наши дни фигура комичная, и сходу решил стать журналистом. Случаю было угодно, что тогда на юридическом факультете я вел семинар, который он посещал. Там и завершились его предательство политической карьеры и предательство отца. Об этом Бернар тебе, наверное, рассказывал. «Да», — сказала Лора, — «он боготворит тебя». В эту минуту вошел чернокожий с корзиной цветов. Лора помахала ему. Чернокожий обнажил великолепные белые зубы, и Лора взяла из его корзины пучок в 5 полувялых гвоздик, подала его Полю. «Всем своим счастьем я обязана тебе». Поль протянул руку к корзине и вынул другой пучок гвоздик. «Сегодня мы чествуем тебя, не меня». И он подал цветы Лоре. «Да, сегодня мы чествуем Лору», — сказала Аньес и взяла из корзины 3 пучок гвоздик. У Лоры увлажнились глаза, и она сказала: «Мне так хорошо, мне с вами так хорошо». Потом она поднялась, прижав к груди оба букета. Она стояла возле чернокожего, возвышавшегося рядом точно король. Все чернокожие похожи на королей. Этот был похож на Отелло тех времен, когда он еще не ревновал Дездемону, и Лора выглядела как Дездемона, влюбленная в своего короля. Поль знал, что должно произойти сейчас. Когда Лора бывала в подпитии, она всегда начинала петь. Желание петь, поднимаясь откуда-то из глубины тела, к горлу достигло такой интенсивности, что несколько ужинавших господ обратили к ней любопытные взоры. «Лора», — зашептал Поль, — «в этом ресторане вряд ли оценят твоего маляра». Лора прижала к каждой груди по одному букету, и ей представилось, что она стоит на сцене. Под пальцами она ощущала свои груди, чьи молочные железы казались ей налитыми нотами. Но желание Поля всегда было для нее законом. Она послушалась его и лишь вздохнула. «Мне страшно хочется что-то сделать». Тут чернокожий, ведомый изысканным инстинктом королей, взял с дна корзины последние 2 букета помятых гвоздик и величественным жестом подал их Лоре. Она сказала сестре: «Аньес, моя дорогая Аньес, без тебя я никогда не была бы в Париже, без тебя никогда не узнала бы Поля, без Поля никогда бы не узнала Бернара», и положила перед ней на стол все 4 букета. 11-я заповедь. Когда-то славу журналиста могло символизировать великое имя Эрнеста Хемингуэя. Все его произведения, его лаконичный деловой стиль корнями уходили в репортажи, которые он еще в юности посылал в газету в Канзас-Сити. Быть журналистом означало тогда приблизиться более чем кто-либо к реальности, пролезть во все ее затаенные уголки, запачкать ею руки. Хемингуэй был горд, что его книги столь низко опускались до самой земли и столь высоко взмывали к небосводу искусства. Когда Бернар мысленно произносит слово «журналист», а этим словом сейчас во Франции называют и редакторов радио, и телевидения, и даже фотокорреспондентов, он, однако, представляет себе не Хемингуэя, и литературная форма, в которой он мечтает отличиться, вовсе не репортаж. Он прежде всего грезит публиковать во влиятельном еженедельнике передовицы, которые заставляли бы трепетать коллег отца. Или интервью. Впрочем, кто зачинатель современной журналистики? Вовсе не Хемингуэй, писавший о своих впечатлениях во фронтовых окопах. Вовсе не Оруэлл, что провел год жизни среди парижской бедноты. И не Гон Эрвин Киш, знаток пражских проституток. А Ариана Фалачи, публиковавшая между 1969 и 1972 годами в итальянском еженедельнике «Европео» цикл бесед с самыми видными политиками того времени. Эти беседы были больше, чем просто беседы. Это были поединки. Могущественные политики, не успев понять, что дерутся в неравных условиях, ибо вопросы имела право задавать только она, а не они, уже извивались в нокауте на полу ринга. Эти поединки были знамением времени. Ситуация изменилась. Журналист уразумел, что постановка вопросов — непростой рабочий метод репортера, скромно проводящего свои изыски с блокнотом и карандашом в руке, а способ проявления власти. Журналист не тот, кто задает вопрос, а тот, кто наделен священным правом спрашивать кого угодно и о чем угодно. Но разве вопрос не мост понимания, перекинутый от человека к человеку? Возможно. Уточню поэтому свое утверждение. Власть журналиста основана не на его праве спрашивать, а на праве требовать ответа. Особо заметьте, пожалуйста, что Моисей не включил в 10 Божьих заповедей «не лги». И это не случайность. Ибо тот, кто говорит «не лги», должен прежде сказать «отвечай». А Бог никому не дал права требовать от другого ответа. «Не лги», «отвечай правду» — все это слова, которые человек не посмел бы говорить другому человеку, считая он его равным себе. Только Бог, пожалуй, имел бы право сказать ему эти слова. Но у него для этого нет никакого основания, коль он все знает и в нашем ответе не нуждается. Между тем, кто приказывает, и тем, кто должен слушаться, нет такого неравенства, как между тем, кто имеет право требовать ответа, и тем, кто обязан отвечать. Поэтому право требовать ответа издавна давалось лишь в исключительных случаях. Например, судье, расследующему преступление. В нашем веке это право присвоили себе фашистские и коммунистические государства, причем не в исключительных ситуациях, а на все времена. Граждане этих стран знали, что в любой момент их могут вызвать и спросить, что они делали вчера, о чем их самые сокровенные мысли, о чем говорят, встречаясь с А, и существуют ли у них интимные отношения с В. Именно этот сакрализованный императив «не лги, отвечай правду» — это 11-я заповедь, мощи которой они не сумели противостоять, превратила их в толпы впавших в детство бедолаг. Порой, конечно, находился какой-нибудь С, который ни за что на свете не хотел сказать, о чем он говорил с А. И протеста ради, часто это была единственно возможная форма протеста, вместо правды говорил ложь. Но органы, зная это, распоряжались тайно вмонтировать в его квартире подслушивающее устройство и делали это не по каким-то заслуживающим всяческого осуждения причинам, а просто ради того, чтобы узнать правду, которую лжец С. утаил. Они настаивали только на своем святом праве требовать ответа. В демократических странах каждый показал бы язык полицейскому, посмевшему спросить, о чем он говорил с А, и в интимной ли он связи с В. является всесильная власть 11-й заповеди. Должна же хоть какая-нибудь заповедь властвовать над людьми в нашем столетии, когда десятословие Божье почти забыто. Вся нравственная структура нашей эпохи зиждется на 11-й заповеди. И журналист понял, что благодаря тайному установлению истории он должен стать ее вершителем, чем и достигнет власти. Никакому Хемингуэю или Оруэллу до ныне не снившейся. Впервые это стало ясно как Божий день, когда американские журналисты Карл Бернстайн и Боб Вудвард своими вопросами раскрыли нечистоплотное поведение президента Никсона во время предвыборной кампании и таким образом принудили самого могущественного мужа планеты поначалу публично лгать, а затем публично признаться во лжи и, наконец, со склоненной головой уйти из Белого дома. Все мы тогда аплодировали, поскольку были удовлетворены требования справедливости. Поль аплодировал еще и потому, что в этом эпизоде провидел великую историческую перемену, веху, незабываемую минуту, когда наступает смена караула. Появилась новая власть, та единственная, что способна сбросить с престола старого профессионала власти, кем до последнего времени был политик, и сбросить его с престола никоим образом не оружием или интригами, а всего лишь силой вопроса. «Отвечай правду», — говорит журналист, и, естественно, мы можем спросить, каково содержание слова «правда» для того, кто правит институтом 11-й заповеди. Чтобы дело не дошло до ошибок, заметим, что речь идет не о правде Божьей, во имя которой погиб на костре Ян Гус, равно как и не о правде науки и свободного образа мыслей, во имя которой сожгли Джордана Бруно. Правда, отвечающая 11-й заповеди, не касается ни веры, ни образа мыслей, это правда самого низкого онтологического уровня, чисто позитивистская правда фактов. Что делал С. вчера? Что он действительно думает в глубине души? О чем говорит, встречаясь с А? И в интимной ли он связи с В? Тем не менее, хотя она и на самом низшем онтологическом уровне, это правда нашего времени и заключает в себе такую же взрывную силу, как когда-то правда Гуса или Джордана Бруно. «У вас были интимные отношения с В?» — спрашивает журналист. С лжет, утверждая, что он не знает В. Но журналист тихо смеется, поскольку фотограф его газеты уже давно запечатлел В в объятиях С. И только от него, журналиста, зависит, когда сделать скандал всеобщим достоянием, заодно с заявлением лгуна С, трусливо и нагло твердящего, что с В не знаком. Идет предвыборная кампания. Политик прыгает из самолета в вертолет, из вертолета в машину, лезет из кожи вон, обливается потом, глотает на бегу обед, кричит в микрофон, толкает двухчасовые речи, но в конце концов зависит от Бернстайна или Вудварда, какие из 50 тысяч фраз, произнесенных им, будут выпущены на странице газет или процитированы по радио. Но захоти политик выступить в прямом эфире по радио или телевидению, он сможет это осуществить лишь при посредничестве Арианы Фалачи, которая является хозяйкой программы и будет задавать ему вопросы. Политик возжаждет воспользоваться минутой, когда, наконец, его увидит весь народ, чтобы в один присест выложить все, что волнует его. Но Вудвард будет спрашивать его лишь о том, что политика совсем не волнует, и о чем говорить ему вовсе не хочется. Так он окажется в классической ситуации гимназиста, которого спрашивают у доски и который силится прибегнуть к старому трюку. Он делает вид, что отвечает на вопрос, но на самом деле говорит о том, что приготовил для передачи дома. Только если этот трюк удавался когда-то с учителем, Бернстайна на этом не проведешь. Он беспощадно напоминает политику: «На мой вопрос вы не ответили». К. Кому нынче хотелось бы делать карьеру политика? Кому хочется, чтобы его всю жизнь спрашивали у доски? Уж во всяком случае, не сыну депутата Бертрана Бертрана. Имагология. Политик зависит от журналиста. Но от кого зависят журналисты? От тех, кто платит. А платят рекламные агентства, покупающие для своих реклам у газет «Место», а у телевидения «Время». На первый взгляд можно было бы утверждать, что они, не колеблясь, обратятся к газетам, пользующимся большим спросом, дабы увеличить продажу предложенной продукции. Однако это наивный взгляд на вещи. Продажа продукции заботит их менее, чем вы думаете. Достаточно обратить свой взор на коммунистические страны. Нельзя же утверждать, что миллионы изображений Ленина, вывешенных повсюду, куда ни кинь глазом, могут увеличить любовь к Ленину. Рекламные агентства коммунистической партии, так называемые отделы агитации и пропаганды, уже давно забыли о практической цели своей деятельности – привить любовь к коммунистической системе, и превратились в самоцель. Они создали свой язык, свои формулировки, свою эстетику. Руководители подобных агентств когда-то обладали абсолютной властью над искусством своих стран, свое представление о стиле жизни, который культивируют, распространяют и навязывают несчастным народам. Вы, пожалуй, возразите, что реклама и пропаганда – несравнимые вещи, поскольку одна служит торговле, а другая – идеологии. Заблуждаетесь. Примерно 100 лет назад в России преследуемые марксисты стали тайно объединяться в небольшие кружки, в которых изучали манифест Маркса. Они упростили содержание этой простой идеологии, чтобы распространять ее в других кружках, члены которых, упрощая еще больше это упрощенное простое, передавали ее и распространяли еще дальше, так что когда марксизм стал известен и влиятелен по всей планете, от него осталось лишь собрание 6-7 лозунгов, столь зыбко связанных между собой, что трудно их называть идеологией. И так как все, что осталось от Маркса, уже давно является собой не логическую систему идей, а лишь ряд суггестивных образов и лозунгов, улыбающийся рабочий с молотом, белый человек, держащий за руку желтого и черного, голубь мира, взмывающий в поднебесье и так далее, мы можем с полным правом говорить о постепенном, общем и всепланетном превращении идеологии в имагологию. Имагология. Кто раньше придумал этот превосходный неологизм от латинского «имаго» — образ? Я или Поль? В конце концов, это не имеет значения. Главное, что это слово поможет нам, наконец, соединить под одной крышей то, что имеет столько названий. Рекламные конторы, советники государственных мужей по вопросам так называемой коммуникации, дизайнеры, которые предлагают форму автомобилей и гимнастических снарядов, творцы модной одежды, парикмахеры, звезды шоу-бизнеса, диктующие норму физической красоты, которой руководствуются все отрасли имагологии. Имагологи, как теперь известно, существовали еще до того, как создали свои мощные институты. И у Гитлера был свой личный имаголог, который, стоя перед ним, терпеливо обучал его жестам, какие следует принимать во время выступлений, дабы завораживать толпу. Но если бы тот имаголог вздумал дать тогда интервью журналистам, в котором позабавил бы немцев тем, как Гитлер неумело двигал руками, он и на полдня не пережил бы своих откровенностей. Однако нынешний имаголог не только не скрывает своей деятельности, он даже часто сам говорит о ней вместо своих государственных деятелей, объясняя публике, чему он их научил и от чего отучил, как, согласно его инструкциям, они будут вести себя, каких лозунгов и формул придерживаться и какой галстук носить. И нечего нам удивляться его самоуверенности. Имагология в последние десятилетия одержала историческую победу над идеологией. Потерпели крах все идеологии, в конечном счете их догмы были разоблачены как иллюзии, и люди перестали принимать их всерьез. Коммунисты, к примеру, верили, что пролетариат в ходе капиталистического развития будет нищать все больше и больше. И когда однажды оказалось, что рабочие по всей Европе катят на работу в авто, они готовы были кричать, что реальность жульничает. Реальность оказалась сильнее идеологии. И именно в этом смысле имагология превзошла ее. Она сильнее реальности, которая, впрочем, уже давно перестала быть для человека тем, чем была для моей бабушки, жившей в Моравской деревне и знавшей все по собственному опыту, как печется хлеб, как строится дом, как забивают хряка и делают из него копчености, что кладется в перины, что думает о мире пан священник и пан учитель. Каждодневно она встречалась со всей деревней и знала, сколько было совершено в округе за последние 10 лет убийств. У нее был, так сказать, личный контроль над действительностью, так что никто не мог убедить ее, что моравское земледелие процветает, когда дома нечего было есть. Мой сосед в Париже все свое время проводит в конторе, где 8 часов сидит напротив другого чиновника, потом садится в машину, возвращается домой, включает телевизор, и когда диктор информирует его об опросе общественного мнения, согласно которому большинство французов решило, что в их отечестве наибольшая безопасность в Европе, я недавно знакомился с таким опросом, он на радостях откупоривает бутылку шампанского, даже не имея понятия о том, что именно в этот день на его улице были совершены 3 ограбления и 2 убийства. Опросы общественного мнения стали решающим инструментом имагологической власти, которая благодаря им живет в совершеннейшей гармонии с народом. Имаголог бомбардирует людей вопросами: прибыльна ли французская экономика? Будет ли война? Существует ли во Франции расизм? Расизм — это хорошо или плохо? Кто самый великий писатель всех времен? Венгрия в Европе или в Полинезии? Кто из государственных мужей мира наиболее сексуален? А поскольку реальность для современного человека — материк, все менее и менее посещаемый, и, кстати, заслуженно нелюбимый, данные опросов превратились в некую высшую реальность, или, скажем иначе, стали правдой. Опрос общественного мнения — это перманентно заседающий парламент, цель которого — продуцировать правду, причем самую демократическую правду, какая когда-либо существовала. И поскольку власть имагологов никогда не окажется в разладе с парламентом правды, она всегда будет жить по правде, и хоть все человеческое, как известно, недолговечно, я не могу представить себе, что могло бы сломить эту власть. Что же касается соотношения идеологии и имагологии, хочу добавить еще кое-что. Идеологии было словно огромные вращающиеся за кулисами колеса, которые приводили в действие войны, революции, реформы. Вращение же имагологических колес на историю не оказывает влияния. Идеологии воевали одна с другой, и каждая из них была способна заполнить своим образом мыслей целую эпоху. Имагология сама организует мирное чередование своих систем в бодром ритме сезонов. Как любил говаривать Поль, идеологии принадлежали истории, тогда как власть имагологии начинается там, где история кончается. Столь дорогое нашей Европе слово «перемена» обрело новый смысл. Оно означает не новую стадию последовательного развития, как это понимали Вико, Гегель или Маркс, а перемещение с места на место, с одной стороны на другую, назад, влево, вперед, так, как это понимают портные, измышляющие модный покрой для нового сезона. Если имагологи решили, что в гимнастическом клубе, куда ходит Аньес, стены будут сплошь озеркалены, то это не для того, чтобы гимнасты могли следить за своими упражнениями, а лишь потому, что на имагологической рулетке зеркало в этот момент оказалось выигрышным числом. Если же в час, когда я пишу эти строки, все решат, что Мартин Хайдеггер должен быть сочтен за психопата и паршивую овцу, то это не потому, что его идеи превзойдены другими философами, а потому что на имагологической рулетке он стал для данной минуты проигрышным числом, антиидеалом. Имагологи создали системы идеалов и антиидеалов, системы недолговечные, быстро сменяющие друг друга, однако влияющие на наше поведение, на наши политические взгляды и эстетический вкус, цвет ковров и выбор книг столь же мощно, как некогда владели нами системы идеологов. После этих замечаний я могу вернуться к началу моих размышлений. Политик зависит от журналиста. От кого же зависят журналисты? От имагологов. Имаголог — человек убеждений и принципов. Он требует от журналиста, чтобы его газета, телевизионный канал, радиостанция соответствовала духу имагологической системы данного момента. Именно это имагологи время от времени контролируют, решая, поддерживать им ту или иную газету или нет. В один прекрасный день они таким же манером обследовали радиостанцию, где Бернар работает редактором, а Поль каждую субботу выходит в эфир с коротким комментарием под названием «Право и закон». Они пообещали обеспечить станцию множеством рекламных договоров и сверх того организовать во славу ее кампанию с развешанными по всей Франции плакатами. Но при этом они выдвинули условия, которые директору программы, известному под кличкой «Медведь», пришлось принять. Он мало-помалу стал сокращать отдельные комментарии, дабы не утомлять слушателя долгими рассуждениями, разрешил прерывать пятиминутные монологи редакторов вопросами другого редактора, чтобы создать впечатление непринужденной беседы, включил гораздо больше музыкальных заставок, разрешил часто сопровождать текст музыкой и посоветовал всем выступавшим у микрофона придать своим словам раскованную легкость и юношескую беззаботность, в результате чего мои утренние сны обрели особую прелесть, ибо сводки погоды стали напоминать комическую оперу. Поскольку директору важно было, чтобы его подчиненные не переставали видеть в нем могучего медведя, он изо всех сил стремился сохранить на своих местах всех сотрудников. Уступил он лишь в одном пункте. Регулярную передачу «Право и закон» имагологи считали в такой мере нудной, что отказались даже обсуждать ее, и при упоминании о ней лишь смеялись, скаля свои чересчур белые зубы. Медведь пообещал, что в скором времени отменит эту передачу. Правда, затем ему сделалось стыдно, что он уступил, и стыдно тем больше, что Поль был его другом. Остроумный союзник своих могильщиков. Директора программы прозвали Медведем, и лучшего прозвища придумать было нельзя. Коренастый, медлительный, и хотя он считался добряком, все знали, что своей увесистой лапой в сердцах может и ударить. Имагологам, имевшим наглость поучать его, как ему делать программу, удалось исчерпать едва ли не все его медвежье терпение. Сейчас он сидел в столовой радиостанции, окруженный несколькими сотрудниками, и говорил: «Эти мошенники от рекламы точно марсиане. Ведут себя не как нормальные люди. Говорят вам в глаза всякие гадости, а лицо у них светится счастьем. Пользуются они не более чем 6-10 словами и выражаются фразами из 4 слов. Их речь — это сочетание 2-3 технических, непонятных мне терминов с одной, максимально 2 умопомрачительно примитивными мыслями. Стыд неведом этим господам, как нет у них ни малейшего следа закомплексованности. Как вам известно, это свойство людей, обладающих властью. Примерно в эту минуту в столовой появился Поль. При виде его все пришли в смущение, тем в большее, что Поль был в превосходном настроении. Он принес из бара кофе и собирался подсесть к остальным. В присутствии Поля медведь чувствовал себя неловко. Ему было стыдно за то, что он не отстоял его, и за то, что теперь не находил в себе смелости сказать об этом прямо ему в глаза. Его залила новая волна ненависти к имагологам, и он заявил: «В конце концов, я готов пойти этим кретинам навстречу и превратить сводки погоды в клоунаду, но что делать, когда вслед за этим Бернар говорит об авиакатастрофе, в которой погибло сотня пассажиров?» «Я, разумеется, готов положить жизнь за то, чтобы французы забавлялись. Однако новости — это не шутовство». Все сделали вид, что соглашаются. Один Поль разразился смехом задиристого провокатора и сказал: «Медведь, имагологи правы. Ты путаешь новости со школьными уроками». Медведю припомнилось, что комментарии Поля, хотя иной раз и достаточно остроумные, как правило, чересчур сложны и сверх меры перегружены незнакомыми словами, мысль которых вся редакция потом тайком ищет в словарях. Но сейчас говорить об этом не хотелось, и он объявил с достоинством: «Я всегда был высокого мнения о журналистике и не хочу ей изменять». Поль сказал: «Слушать новости — все равно, что выкурить сигарету и тут же бросить ее в пепельницу». «С этим я вряд ли могу согласиться», — сказал медведь. «Да ведь ты заядлый курильщик. Отчего же ты против того, чтобы новости походили на сигареты?» — посмеялся Поль. «С той лишь разницей, что сигареты тебе вредят, а новости навредить не могут, а сверх того еще и приятно тебя позабавят перед утомительным днем». «Война между Ираном и Ираком — забава?» — спросил медведь. И в его сочувствии к Полю постепенно стало примешиваться раздражение. «А сегодняшняя катастрофа, этот кошмар на железной дороге — это что, забавное происшествие?» «Ты допускаешь привычную ошибку, считая смерть трагедией», — сказал Поль. Видно было по нему, что он с утра в отличной форме. «Должен признаться, — сказал медведь ледяным тоном, — что смерть я действительно считал трагедией». «Я ошибался, — сказал Поль. Железнодорожная катастрофа, несомненно, кошмар для того, кто в поезде или у кого там сын. Но в новостях смерть значит то же самое, что в романах Агаты Кристи, которая, между прочим, самый великий волшебник всех времен, потому что сумела превратить убийство в развлечение, причем не одно убийство, а десятки убийств, сотни убийств, конвейер убийств, совершенных для нашего удовольствия в истребительном лагере ее романов. Освенцим забыт, но из крематория романов Агаты вечно возносится к небу дым, и только чрезвычайно наивный человек мог бы утверждать, что дым этот — трагедия». Медведю припомнилось, что именно этим видом парадоксов Поль уже давно воздействует на всю редакцию. А посему, когда имагологи обратили к ней свой дурной глаз, она оказала своему директору весьма слабую поддержку, считая в глубине души его позицию старомодной. Медведю было стыдно, что в конце концов пошел на уступки, но при этом он понимал, что ничего другого ему не оставалось. Такие вынужденные компромиссы с духом эпохи — дело банальное и в конечном счете неизбежное, если мы не хотим призвать ко всеобщей стачке всех, кому не по нраву наше столетие. Но в отношении Поля нельзя было говорить о вынужденном компромиссе. Поль спешил предоставить в пользование своему столетию свое остроумие и разум добровольно и, на вкус медведя, чересчур рьяно. Поэтому он ответил ему тоном еще более ледяным: «Я тоже читаю Агату Кристи, когда утомлен, когда хочется ненадолго стать ребенком. Но если всякий час жизни превратится в детскую игру, мир, в конце концов, погибнет под наш веселый лепет и смех». Поль сказал, Я предпочел бы погибнуть под звуки детского лепета, чем под звуки похоронного марша Шопена. И скажу тебе вот что. В этом похоронном марше, прославляющем смерть, заключено все зло. Кабы меньше было траурных маршей, было бы, возможно, и меньше смертей. Пойми, что я хочу сказать. Почтение к трагедии гораздо опаснее, чем беззаботность детского лепета. Осознал ли ты, что является вечным условием трагедии? Существование идеалов, почитаемых более ценными, чем человеческая жизнь. А что является условием войн? То же самое. Тебя гонят на гибель, поскольку якобы существует нечто большее, чем твоя жизнь. Война может существовать лишь в мире трагедии. С начала истории человек не познал ничего, кроме трагического мира, и он не в силах выйти из него. Век трагедии может завершить лишь бунт фривольности. Люди уже сейчас знают из Бетховенской девятой лишь 4 такта оды к радости, которые ежедневно слышат в рекламе духов Белла. У меня это не вызывает возмущения. Трагедия будет изгнана из мира, как старая плохая актриса, которая, хватаясь за сердце, декламирует охрипшим голосом. Фривольность — радикальный курс лечения против ожирения. Вещи лишатся 90% смысла и станут легкими. В такой невесомой атмосфере исчезнет фанатизм. Война станет невозможной. «Я рад, что ты, наконец, нашел способ, как устранить войны», — сказал медведь. «Можешь ли ты представить себе французскую молодежь, восторженно идущую воевать за отчизну?» «Медведь, война в Европе стала немыслимой, не политически, антропологически немыслимой. Европейцы уже не способны воевать». Не вздумайте меня убеждать, что два человека, глубоко не согласных друг с другом, могут все же любить друг друга. Это побосенки для детей. Пожалуй, они могли бы любить друг друга при условии, что будут молчать о своих взглядах или высказывать их только в шутливом тоне и таким путем умалять их значение. Так, кстати, до сих пор и разговаривали друг с другом Поль и Медведь. Но стоит только спору разгореться, и кончен бал. Не потому, что они так твердо верят во взгляды, которые отстаивают, а потому, что не вынесут своей неправоты. Взгляните на эту пару. Их спор ничего не изменит, не приведет ни к какому решению, не повлияет на ход событий. Он абсолютно бесплоден, излишен, рассчитан лишь на эту столовую с ее затхлым воздухом, вместе с которым он выветрится, как только уборщицы откроют окна. И все же обратите внимание на эту сосредоточенность маленькой аудитории вокруг стола. Все стихли и слушают их, забыв о своем кофе. Обоим противникам теперь уже все трын-трава, кроме одного. Кто из них будет признан этой частицей общественного мнения обладателем истины? Поскольку быть признанным тем, кто этой истиной не обладает, для каждого из них не что иное, как потеря чести или потеря собственного «я». Сам по себе взгляд, который они отстаивают, особенно их и не волнует. Но поскольку этот взгляд они когда-то сделали атрибутом своего «я», любое его ущемление подобно болезненному уколу. Где-то в глубинах души медведь испытывал удовлетворение, что Поль уже не будет больше читать по радио свои софистические комментарии. Его голос, исполненный медвежьей спеси, звучал все более тихо и холодно. Зато Поль говорил все громче, и чем дальше, тем мысли его становились все более утрированными и провокационными. Он сказал: «Великая культура — не что иное, как плод той европейской извращенности, имя которой история, то есть той одержимости постоянно идти вперед, считать череду поколений эстафетным бегом, где каждый превосходит своего предшественника, дабы быть превзойденным своим последователем. Без этого эстафетного бега, называемого историей, не было бы европейского искусства и того, что его характеризует жажды оригинальности, жажды перемены. Робеспьер, Наполеон,
Бетховен, Сталин, Пикассо.
Все они участники эстафетного бега, причем бегают по одному и тому же стадиону.
Так ты полагаешь, что Бетховен и Сталин сопоставимы? Спросил медведь с ледяной иронией.
Разумеется, хотя это и шокирует.
Война и культура — это два полюса Европы, ее небо и ад, ее слава и позор, но разъединить их нельзя. Если кончится одно, кончится и другое, и одно не может кончиться без другого.
То, что в Европе уже 50 лет нет войны, каким-то таинственным образом связано с тем, что здесь вот уже 50 лет не объявился никакой Пикассо.
«Вот что скажу тебе, Поль», — проговорил медведь очень медленным голосом, словно поднимал вверх свою тяжелую лапу, чтобы в следующий момент нанести удар. «Если конец великой культуре, то значит конец и тебе, и твоим парадоксальным идеям, ибо парадокс как таковой — принадлежность великой культуры, а не детского лепета. Ты напоминаешь мне тех юнцов, которые когда-то объявляли себя сторонниками нацистов или коммунистов не в силу трусости или карьеризма, а от избытка ума. Дело в том, что ничто не требует большего усилия мысли, чем аргументация, направленная на оправдание антимысли. У меня была возможность увидеть это своими глазами, пережить на собственном опыте после войны, когда интеллектуалы и художники, как телята, вступали в коммунистическую партию, которая затем с превеликим удовольствием их всех систематически истребляла. Ты поступаешь точно так же. Ты остроумный союзник своих могильщиков.
100-процентный осел. Из транзистора, лежавшего между их головами, раздавался хорошо знакомый голос Бернара. Он разговаривал с актером, чей фильм в скором времени должен был впервые появиться на экране. Повышенный голос актера пробудил их от полусна. «Я пришел сюда поговорить о фильме, а не о сыне». «Не беспокойтесь, дойдет очередь и до фильма», — звучал голос Бернара. «Но это требование хроники. Пошли толки, что в скандальной истории вашего сына вы играли немалую роль. Приглашая меня сюда, вы мне совершенно ясно сказали, что хотите поговорить со мной о фильме. Стало быть, давайте говорить о фильме, а не о моих личных делах».
«Вы лицо общественное, и я спрашиваю вас о том, чем интересуется общественность. Я не делаю ничего другого, я лишь исполняю свои обязанности журналист. Я готов выслушать ваши вопросы касательно фильма. Как вам угодно. Но слушателям, несомненно, покажется странным, почему вы уклоняетесь от ответа».
Аньес встала с постели. Четверть часа спустя, после ее ухода на работу, поднялся и Поль. Оделся и спустился вниз к консьержке за почтой. Одно письмо было от медведя. Множеством фраз, в которых горький юмор перемешивался с извинениями, он сообщал ему о том, что нам уже известно, радиостанция отказывается от услуг Поля. Он перечел письмо 4 раза, потом, махнув рукой, ушел в контору, но был сам не свой, ни на чем не мог сосредоточиться и думал только об этом письме. Было ли это для него таким ударом? С практической точки зрения ничуть. И все-таки ему было больно. Всю свою жизнь он избегал общества адвокатов, был счастлив, когда вел семинар в университете, был счастлив, когда выступал на радио. Не то, чтобы профессия адвоката была ему не по нраву. Напротив, он любил своих подзащитных, старался понять мотивы их преступления и придать ему смысл. «Я не адвокат, я поэт защиты», — говорил он в шутку. Он осознанно был на стороне людей, оказавшихся вне закона, и считал себя, не без явного тщеславия, предателем, пятой колонной, партизаном человечности в мире нечеловеческих законов, комментируемых в пухлых книгах, которые брал в руки с отвращением пресыщенного знатока.
Ему было важно общаться с людьми вне зала суда, со студентами, с литераторами, с журналистами, дабы сохранять сознание, а не только пустую иллюзию, что он принадлежит к их числу. Он тянулся к ним и сейчас страдал от того, что письмо медведя снова загоняет его в юридическую контору и в залы суда. Но задело его еще и другое. Когда вчера медведь назвал его союзником своих могильщиков, он принял это разве что за элегантное оскорбление, лишенное конкретного смысла. Под словом «могильщики» он ничего не сумел вообразить себе. Он тогда еще ничего не знал о своих могильщиках. Но сегодня, когда он получил письмо от медведя, ему вдруг стало ясно, что они существуют, что они уже засекли его и ждут. Он вдруг понял, что люди видят его иначе, чем он сам себя видит, иным, чем он представлял себя в их глазах. Из всех сотрудников радиостанции он единственный, кто должен был уйти, хотя в этом он не сомневался. Медведь защищал его как мог. Чем он раздражал этих деятелей от рекламы? Впрочем, он был наивен, думая, что только они сочли его нежелательным. Нежелательным, вероятно, признали его и другие. Что-то наверняка произошло с его образом, хотя сам-то он этого не осознавал. Что-то произошло, а он и не знает, что, и никогда того не узнает. Уж так повелось, и это касается всех, мы никогда не узнаем, почему и чем мы раздражаем людей, чем мы милы им и чем смешны. Наш собственный образ остается для нас величайшей тайной. Поль понял, что в этот день он не сможет ни о чем другом думать, и потому, подняв трубку, пригласил Бернара пообедать с ним в ресторане. Они уселись друг против друга, и Поль горел желанием рассказать о письме, которое получил от медведя. Но, будучи человеком воспитанным, сперва сказал: «Я слушал тебя утром. Погонял ты этого актера, как зайца». «Да, знаю», — сказал Бернар. «Возможно, я перестарался, но я был в ужасном настроении. Вчера у меня был гость, о котором не могу забыть. Пожаловал ко мне незнакомый мужчина, на голову выше меня, с огромным животом, представился, с настораживающей любезностью улыбнулся и сказал: «Имею честь вручить вам этот диплом». И, сунув мне в руку большой картонный тубус, настоял на том, чтобы я тотчас открыл его. В тубусе был диплом. В цвете, каллиграфическим почерком там было написано: «Бернар Бертран произведен в чин 100% осла». «Что, что?» — прыснул Поль, но тотчас овладел собой, увидев серьезное неподвижное Бернарово лицо, в котором нельзя было заметить и тени игривости. «Да», — повторил мрачным голосом Бернар, — «я был произведен в чин 100% осла». «А кто тебя произвел? Там указана какая-нибудь организация?» «Нет, только подпись, причем неразборчивая».